«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня открылась осенняя сессия Государственной Думы Российской Федерации. По итогам дискуссии о природных пожарах, Дума приняла во вторник заявление, в котором парламентарии обещают создать правовые гарантии для предотвращения последствий климатических аномалий и чрезвычайных ситуаций. Оппозиция считает, что авторы заявления, единороссы, перекладывают ответственность за катастрофические последствия пожаров с властей на природу. Альтернативный проект заявления, подготовленный коммунистами, депутатам даже не раздали. Заявление о ситуации, связанной с аномальными природными явлениями лета 2010 года, принято большинством голосов. За высказались 315 депутатов против 38 парламентариев. В первоначальном варианте говорилось, что аномальные природные условия в совокупности с допущенными еще в советские времена ошибками при осушении торфяников имели тяжелейшие последствия для экологии. Ссылка на советские времена была удалена из окончательного варианта заявления по настоятелю депутата-коммуниста Анатолия Локтя. Это единственная корректировка, которая была внесена в текст заявления Думы. Пять остальных поправок, предложенных депутатами оппозиционных партий, три от «Справедливой России» и еще две от КПРФ, были отклонены. Предложение оппозиции по расследованию событий аномально жаркого лета сегодня представляют депутаты Государственной Думы Валерий Зубов от фракции «Справедливой России», бывший губернатор Красноярского края, член Думского комитета по экономической политике и предпринимательству, он находится в нашей студии, и Анатолий Локоть, член комитета Думы по вопросам местного самоуправления, депутат от КПРФ, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ. Он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Валерию Михайловичу Зубову. Добрый вечер, Валерий Михайлович.
Добрый.
Насколько плодотворным выдалась дебютная сессия вот, осенняя Государственной Думы Российской Федерации?
Мне больше она показалась как-то такой пиар-показушной. Конечно, все ожидали жесткого разговора по ситуации, по конкретным предложениям, что же сделать, чтобы не допустить впредь таких ситуаций, как вот приведенный пример вами уже 1972 года осушение торфяников, так ведь прошло уже почти 50 лет с тех пор, вот, и казалось, что будет обсуждение, как состыковать местную, региональную и федеральную власть. Этого не произошло. Произошло традиционное выступление представителей министерств, в первую очередь, не в первых лицах, и никакого, на мой взгляд, влияния на последующее развитие событий данное заседание, к сожалению, не окажет. Потому что не были приняты те основополагающие решения, которые надо было бы принять.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Анатолий Евгеньевич Локоть. Ему вопрос. Добрый вечер, Анатолий Евгеньевич. Что возмутило вас в первоначальном тексте заявления о ситуации, связанной с аномальными природными явлениями лета 2010 года?
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я согласен вот с характеристикой данной сегодняшнему заседанию. Ожидали многое на самом деле от этого заседания. Ожидалось, что будет анализ, будут какие-то даны оценки, во всяком случае даны какие-то направления, по которым надо двигаться с тем, чтобы больше не допускать вот не природных катаклизмов, а чтобы не было этой растерянности, чтобы не было этой неподготовленности, которые вся наша государственная машина продемонстрировала этим летом. И, увы, вот эти ожидания, они оказались совершенно неоправданными. Действительно, все шло по бюрократической машине, выступали министры, выступали представители фракции, дали возможность позадавать вопросы. В общем-то, и понятно, почему была запущена эта бюрократическая машина. Дело в том, что Единая Россия сделала все для того, чтобы сгладить эти углы. Слишком в неловкое положение она попала, как правящая партия. Совершенно очевидно, что вот население крайне недовольно, оказавшееся в тяжелом положении, не получив вот этой поддержки, она недовольна сегодня властью, недовольна в том числе Единой России. И Единая Россия, конечно, сделала все, чтобы в первый день как-то сдемпфировать, выпустить пар. Собственно, они это и не скрывали. Выступление председателя комитета Васильева, так прямо и прозвучало. Мы сегодня делаем выпуск пара на этом заседании. Вся работа еще впереди. Поэтому оно в конечном итоге было таким достаточно сумбурным. А тот текст, тот вариант текста, который был предложен «Единой России», прежде всего, там постарались переложить вину на природные явления и на ошибки предыдущих поколений. Это категорически неприемлемо нами. Не только потому, что мы по-разному относимся к советскому периоду. Там были очень жесткие высказывания со стороны депутата Исаева в адрес советского периода. Но пусть они останутся на его совести. Дело в конечном итоге не в этом. Дело в том, что попытка свалить все на предыдущее управление, на предыдущую систему, на предыдущих поколения, это уход от ответственности. Это затеняет истинные причины сегодняшнего положения, весьма незавидного положения, положения дел. И поэтому, конечно, мы с этим не могли согласиться. Это первое. Второе, что крайне нам не понравилось, выпячивается роль, уж так гипертрофированно выпячивается роль депутатов Государственной Думы в этом постановлении, что все депутаты бросились тушить пожары, и чуть ли не благодаря действиям депутатов Госдумы пожары были потушены. Это тоже как-то выглядит, не то что не скромно, это просто не соответствует действительности. Ну и кроме того, там идет речь о том, что нет никакой угрозы продовольственной безопасности, что все окей, что все хорошо, продовольствия хватит, а на самом деле все понимают, что это не так, что цены взлетели на продовольствие, что урожай ждет нас гораздо ниже, чем всегда, и у нас ждут очень серьезные проблемы. Страна вынуждена бы, правительство бы вынуждено пойти на такие меры, как остановить экспорт зерна за рубеж, и проходит заседание правительства с повесткой дня о продовольственной безопасности. Поэтому все это как-то не вяжется с реалиями сегодняшнего дня. А самое главное, конечно, что возмутило, по-моему, не только фракцию КПРФ, но и все оппозиционные фракции, это то высокомерие, всегдашнее высокомерие, с которым фракция «Единая Россия» позволяет себе высказываться от имени всего парламента. Готовили этот документ, не посчитали нужным даже собрать какие-то предложения, собраться вместе, создать какую-то группу, проанализировать, с тем, чтобы выйти с единым документом, который бы консолидировал весь парламент. Нет, как всегда, диктат, и, конечно, это неприемлемо для нас.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 1046, абонент «Радио Свобода». Предложение оппозиции по расследованию событий аномально жаркого лета сегодня представляют депутаты Государственной Думы Валерий Зубов от фракции «Справедливая Россия» и Анатолий Локоть от фракции КПРФ. Виктор Илюхин, член Думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству и депутат от фракции КПРФ, испытал чувство неловкости за коллег из партии власти.
Было неудобно за «Единую Россию». Было неудобно за правительство, коли лидер «Единой России», он же и лидер правительства. Это попытка свалить на засушливую погоду, и, дескать, все зависело от Господа Бога. Вот это было удивительно неудобно и постыдно, и я бы сказал, действительно неприятно, если бы наш избиратель слышал все, что происходило в Государственной Думе, если бы была возможность все это показать, наверное, они бы тоже определились. Оказывается, виновата советская власть и Господь Бог о том, что они 20 лет палец о палец не сделали для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность в Российской Федерации. Этого из их уст ничего не прозвучало. Проектовое постановление о заявлении по ситуации, которая сложилась в Российской Федерации, это проект по уводу исполнительной власти, по уводу Путина от ответственности. А коли так ставится вопрос, я заявляю, о, бедная моя Россия.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что предложение оппозиции по расследованию событий аномально жаркого лета сегодня представляет депутаты Государственной Думы Валерий Зубов от фракции «Справедливая Россия» Анатолий Локти от фракции КПРФ. Вопрос Валерию Михайловичу Зубову. Как строилась защита лесов от пожаров в вашу бытность губернатором Красноярского края?
Вы знаете, а я бы не с этого начал. То, что в 2005 году, приняты были изменения в закон о пожарах, и то, что было сокращено 90 тысяч лесников, это особый разговор, особый. Давайте посмотрим на более простые вещи. Я приведу два примера. У меня, у родственников дача в Подмосковье. Это Купавинский район. И, естественно, каждое утро мы просыпались и смотрели, что же происходит. Вот он, дым идет, дым не идет. Я садился на машину, хозяин дачи садился на велосипед, и мы объезжали близлежащий лесок. И смотрели, не подгаривает ли что-либо там. Почему? По очень простой причине. Потому что ровно год назад там был пожар. И пожар произошел следующим образом. Ну, люди вышли, погуляли немножко, ну, немножко забыли затушить пожар, ну, немножко разгорелся костер. А пожарные машины приехали, подъехать не могли. Не могли, потому что стояли бетонные вот эти, ну...
Блоки.
Блоки, которые им не позволили подъехать. И поэтому все делалось вручную. Это Плехановские дачи, Вишняковские дачи. И поэтому все делалось вручную. И мне казалось, что логичным в ситуации общей такой тревоги, что, где, когда происходит, ведь никто на самом деле не знал, где произойдет. Ведь после заявления министра по чрезвычайным ситуациям, ровно там через несколько дней запылала Самарская область. Никто не знал этого. И логичным выглядело бы появление мэра вот этого участка, который бы собрал бы мужиков и сказал: ребят, вот вчера вот эти шашлычники, это плохо, а сегодня давайте мы вот раздвинем вот эти блоки, чтобы могли на всякий случай подъехать пожарные машины. Да ничего этого не было сделано, никого это не интересовало, это была абсолютная пассивность, все ждали, что сверху кто-то прилетит, сверху кто-то чем-то польет. То есть местное самоуправление оказалось небоеспособным. Это первое. Второе. Все бросились, ну, жара, у одних горит, а у других-то, вы знаете, хочется в такую жару, ну, к воде, в воду, а ничего не обустроено. А не обустроено почему? А на что обустроить-то? Уже несколько лет, как в Государственной Думе обсуждается вопрос о налоге на недвижимость. Налоги на недвижимость, которая, конечно, налог, кому это радостно иметь, дополнительный налог. Но этот бы налог мог позволить обустроить как водоемы, как вот эти небольшие леса, как подъезды в своих поселках в случае несчастного случая, они могли бы почувствовать себя как местная власть. Местной власти нету. Самое главное, что произошло в этой ситуации, это не то, что сгорели дома, это беда. То, что погибли люди, это трагедия. Но то, что местной власти у нас нет, фундамента нашей вообще системы управления, ее нет, никого не интересует. Ни мэра, ни полумэра. Теперь, как правило, везде по два мэра. Есть отдельно мэр и есть еще отдельно там функционирующий работник, который отвечает за финансовые ресурсы. Вот проблема, которая сложилась. Мне кажется, это первое. И второе, это, ну, люди пострадали, да. А как вы собираетесь им компенсировать это? Сходу так, вот пришел добрый человек и сказал, вам столько-то будет компенсация, а вам будет столько-то. Как-то же надо упорядочивать систему страхования того жилья, которое есть у людей, тех строений, которые есть у людей, чтобы человек знал, что он, если вкладывается в свое жилье, в свой дачный участок, в свой дом, то в случае беды, то будет компенсация, и за это он будет платить. Вот это, мне кажется, оказалось настолько очевидным, что и то, что сегодня не прозвучало в Государственной Думе как предмет обсуждения, это было удивительно.
Сергей Шойгу, глава Министерства по чрезвычайным ситуациям, один из лидеров «Единой России», признал ошибки руководства пострадавших областей.
Надо было на два дня раньше массово применять авиацию и направить федеральные силы в Нижегородскую, Воронежскую и Рязанскую области, несмотря на успокаивающие доклады от субъектов Российской Федерации. Надо было более жестко обязать субъекты Российской Федерации ввести режим чрезвычайной ситуации и полный запрет на посещение лесов населения. Надо было более настойчиво ставить вопрос о решении судьбы брошенных торфяных разработок, их окарауливания и наблюдения за их состоянием. Очевидно, что вмешательство федеральных сил надо было осуществлять, несмотря на отсутствие заявок с мест, и вводить режим чрезвычайной ситуации из центра, не считаясь с разделением полномочий. Также очевидным упущением является поручение тушения пожаров в лесах неким организациям, победившим на конкурсной основе, благодаря исключительно более выгодным экономическим предложениям. Эти организации, как правило, не имели никаких возможностей тушить лесные пожары. К сожалению, в борьбе с огнем погибли наши пожарные. В тех субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, где власть уделяла необходимое внимание вопросам пожарной безопасности, потери были минимальны.
Вопрос Анатолию Евгеньевичу Локтю. Как, по-вашему, продемонстрировали события минувшего лета слабость местного самоуправления, как вот отметил Валерий Михайлович Зубов?
Я согласен с тем, что говорит мой коллега Валерий Михайлович. Действительно, на местном уровне власть показала свою беспомощность, невозможность. Но, собственно говоря, для нас это и не было откровением. Мы что, не знали этого? Разве мы в Государственной Думе об этом постоянно не говорим? Разве вот эти сигналы с мест постоянно говорят, вы набросали нам столько полномочий, а не даете нам финансовых возможностей эти полномочия осуществлять? Разве они с мест нам не говорят постоянно, что у нас не хватает кадров, что мы не можем укомплектовать полностью свою систему управления? Все это обсуждается, но как бы жареный петух никогда не клевал. Вот сейчас этим летом он клюнул, жареный петух, и в самое больное, слабое место. Но мне кажется, было бы ошибкой складывать вину только на местный уровень, только на субъекты Российской Федерации, на местное самоуправление. Давайте обратимся все-таки и ко всей системе. На мой взгляд, вот вся система показала полностью свою недееспособность. Послушайте, о чем говорит Шойгу. Шойгу говорит о том, что его федеральные структуры, которые способны тушить, единственная структура, которая может эффективно сегодня бороться со стихийными бедствиями, МЧС, Министерство чрезвычайных ситуаций, оно не было задействовано, оно задействовалось только тогда, когда приходил сигнал снизу, придите, помогите, а что, нету своих методов разведки, а что, нету вот какой-то системы, которая позволяла бы наблюдать за территорией Российской Федерации и говорить, вот здесь горит, вот здесь опасность, вот сюда надо направить силы. Вот этого, оказывается, не было. Это раз. Второе, о чем Шойгу сегодня сказал, он сказал, что, вообще-то говоря, МЧС не может и не приспособлено тушить пожары. Оно не умеет этого делать. Он сказал о том, что это должны делать специализированные структуры. Вот эта тема всплыла, когда депутаты начали задавать вопросы, когда зашла речь о встречном пале. Ну, существует такой метод тушения пожара, когда навстречу огню пускают встречный пал, встречный огонь и выжигают местность, с тем, чтобы огонь задохнулся и не продвигался дальше. Он сказал, что мы этого делать не умеем. Это должны делать те структуры, которые занимаются лесом. А кто это? А этого нет. Потому что служба, она разрушена была. Она разрушена была тогда, когда приняли вот этот самый, протолкнули через Государственную Думу лесной кодекс. Кроме того, я вспоминаю, в Новосибирске всегда был расположен авиаотряд лесной охраны. Туда набирались ребята, прослужившие в армии, как правило, десантники, поскольку вот служба была связана с десантированием на лес, потом они должны были работать там внизу. И я дружил с этим авиаотрядом, с командиром, с бойцами, часто посещал их. Все, этот авиаотряд исчез. Как только начал действовать лесной кодекс, как только развалили единую систему, авиаотряд исчез. Кто же заменил их? Кто? Никто. И об этом сегодня опять же Шойгу сказал, и сказал, что ну возложили это на субъекты Российской Федерации охрану лесов, но разве им под силу создавать свои авиаотряды, держать их, финансировать? Да, у них руки не доходят, у них совсем другие заботы, может быть, им и не хочется этим заниматься, и деньги, казалось, что не надо на это тратить. Одним словом, дыра на дыре. Мы оказались совершенно не готовы вот к этому стихийному бедствию, противостоять его. Вся структура государственной власти показала свою беспомощность и неэффективность. Не только снизу, я хотел сказать об этом. Вот вся вертикаль, она сработала крайне неэффективно.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, удивлен запоздалой реакцией парламентской оппозиции.
В других цивилизованных стран в подобных ситуациях парламент страны, как правило, собирается на экстренное заседание и пытается установить какой-то контроль за исполнительной властью. Поэтому, когда оппозиция, находящаяся в Госдуме, и которая называет себя оппозицией, говорит о том, что вот это не сделано, то не сделано, надо, конечно же, посмотреть сначала в зеркало. А все ли вы нормально сделали? Почему они вдруг, эта самая оппозиция, не потребовала экстренного созыва заседания Госдумы? Наверное, конечно, можно критиковать, и это будет совершенно справедливо, исполнительной власти и партию «Единая Россия» по поводу того же лесного кодекса. Но, тем не менее, вот во многом виновата и сама оппозиция. Я не помню, чтобы и Зюганов, и Миронов требовали созыва или Совета Федерации, или созыва экстренного заседания Государственной Думы.
Напомню, что сегодня открылась осенняя сессия Государственной Думы Российской Федерации. По итогам дискуссии о природных пожарах в России принято заявление, в котором парламентарии обещают создать правовые гарантии для предотвращения последствий климатических аномалий и чрезвычайных ситуаций. Предложение оппозиции по расследованию событий аномально жаркого лета представляют депутаты Государственной Думы Валерий Зубов от фракции «Справедливая Россия» и Анатолий Локти от фракции КПРФ. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Российское движение «За права человека» проведет 9 сентября в центре Москвы пикет в защиту своего арестованного лидера Льва Пономарева. Во вторник вечером Мировой суд Тверского района Москвы назначил Пономареву 4 суток административного ареста по обвинению в неповиновении милиции в ходе несанкционированной акции оппозиции «День гнева». Госдума России на первом пленарном заседании осенней сессии приняла специальное заявление по поводу сложившейся в стране ситуации с природными пожарами. В документе говорится, в частности, о необходимости комплексного анализа лесного и природоохранного законодательства. Защитники окружающей среды предложили во вторник проложить трассу Москва-Петербург не через Химкинский лес, а через Молжаниново или расширить Ленинградское шоссе. Однако представители властей и строительных организаций отвергают альтернативные предложения как крайне дорогостоящие и увеличивающие сроки строительства. В аэропорту Краснодара на запасном аэродроме во вторник совершил аварийную посадку пассажирский самолет Boeing 757. На борту находились 193 человека. Никто не пострадал. Самолет следовал из Анталии, Турция, в московский аэропорт Внуково. Избирательная комиссия Костромской области отказала партии «Правое дело» в регистрации на выборах в областную думу. В Башкирии возбуждены уголовные дела против двух министров республиканского правительства. Министр образования и министр труда обвиняются в превышении должностных полномочий. На северо-западе Пакистана в городе Кохат в результате взрыва погибли по меньшей мере 12 человек, более 50 ранены. На севере Ирака убиты двое американских солдат. Как сообщило командование США, переодетые в военную форму боевики открыли огонь во время встречи группы американских военных с сотрудниками иракских служб безопасности. Сербия готова изменить проект резолюции по Косово, который она представила Генеральной Ассамблее ООН, и включить в него предложение Евросоюза.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что предложение оппозиции по расследованию событий аномально жаркого лета сегодня представляют депутаты Государственной Думы Валерий Зубов от фракции «Справедливая Россия». Он находится в нашей студии. И Анатолий Локти от фракции КВРФ. Он у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Валерию Михайловичу Зубову. Как, по-вашему, создала ли ситуация минувшего лета угрозу продовольственной безопасности страны?
Сначала я хотел бы ответить на те вопросы, которые были в предыдущей части, и потом перейти к этим. Валерий Алексеевич Хомяков, но вы-то теперь поняли, что такое оппозиция после информации о том, что в Костроме отказали в регистрации правому делу? Вы поняли это? Вообще возможности оппозиции. Теперь по трем вопросам, которые были подняты министром по чрезвычайным ситуациям. Недопущение людей куда? Как не допускать? К водоемам? В леса? На свои дачи? Как это сделать? Как не допускать? Что это за предложение прозвучало? Второе. Деньги на то, чтобы соорганизовать на местах. Об этом был разговор. Ну, дайте деньги на места. Дайте деньги на места, чтобы обустроить дороги, вот с этими, с бетонами, надолбами решить вопрос, с тем, чтобы сухостой вычистить. Дайте деньги, пожалуйста. Если все деньги сконцентрированы в федеральном бюджете, что же вы можете сделать на местах? И в-третьих, а как же так, не считаясь, вдумайтесь, еще раз, фраза министра Российской Федерации, не считаясь законными полномочиями. Разве так можно? Как раз надо считаться законными полномочиями. Как раз сегодняшняя ситуация в Государственной Думе, она показала, что мы не подумали, не предложили, не обсудили законные ситуации, как поступать в таких сложившихся обстоятельствах. Что же это за правовое государство, в котором можно спокойно говорить, не считаясь законными обстоятельствами? Это значит только одно, что исполнительная власть до того, как происходит чрезвычайная ситуация, она полностью игнорирует, она приучает население к тому, чтобы игнорировать законные обстоятельства, она приучает население к тому, что закон вообще вторично для управления государством, и что все должно решаться в оперативном режиме, и вот тогда, когда загорится, мы приедем тушить. А в нормальном-то обществе как раз закон расписывает, кто за что отвечает, как сделать так, чтобы пожара не было. Вот я хотел бы обязательно на это среагировать, а дальше готов на ваши вопросы отвечать.
Да, про угрозу продовольственной безопасности.
И какая же угроза продовольственной безопасности, я на сегодня вижу только две. Первое, это, конечно, гречневая крупа. Я не знал до сегодняшнего утра, что это главная крупа для людей, которые больны диабетом. И вот попытки регулировать цены на гречневую крупу привели к тому, что люди, больные с диабетом, они, в общем-то, лишились части своего лекарства. Это первое. Второе – Да. Столько времени по телевизору. Кстати, кто разгонял вот этот ажиотаж по продовольственной проблеме в стране? Вы выступали по телевизору? Я выступал по телевизору? Кто выступал? Кто проводил совещания? Кто все время ставил вопросы? Кто кого-то вызвал на ковер? Раскрутили ситуацию. И, конечно, на этой ситуации кто-то стал играть, спекулянты стали играть. Это очевидно. Но вопрос принципиальный. Почему мы радуемся, когда цена на нефть растет? Почему мы никаких ограничений не делаем ни газовикам, ни нефтяникам, ни производителям цветных металлов, если они экспортируют свою продукцию? Почему мы крестьянину не даем заработать в том случае, когда на мировом рынке складывается цена, выгодная для него, для того, чтобы он заработал на внешнем рынке? Ведь кончится все очень просто. Сейчас мы не даем ему возможность заработать на внешнем рынке, и тогда, через некоторое время, мы будем из бюджета давать ему деньги, которые заработали другие отрасли на внешних рынках. Более ошибочной продовольственной политики наблюдать очень трудно. Самое главное, что 2 года назад об этом мне пришлось писать. Статья называлась «О бедном крестьянине, слово замолвлю». Надо крестьянину прекратить вообще к нему относиться, как, знаете, к некому социальному попрошайке. Глупостью это. Надо давать ему возможность зарабатывать. Мы повязали его по рукам и по ногам и не даем возможность заработать. Надо было дать возможность экспортировать зерно, и все было бы нормально в стране. Тем более с учетом того, что сегодня мы услышали от министра продовольствия товарища
Скрынник,
у нас все в порядке вообще-то с зерном. Тем более в этой ситуации. Почему вы крестьянину не даете зарабатывать? Я за крестьянина.
Елена Дропека, член фракции «Справедливая Россия», огласила список претензий к действующей власти.
Недостатки системы управления сработали. Первое. Во время принятия лесного кодекса были практически уничтожены институт лесников. Второе. МЧС по закону не отвечает за пожары в лесах, отвечает только за поселения. То, что касается цен на продовольственные товары, мы считаем, что закупочные цены сегодня, которые держатся на уровне 4-летней давности, на самом деле разоряют крестьян. И поэтому требовали повышения закупочных цен и более активной интервенции продовольственной для того, чтобы крестьянам было выгодно продавать. А сегодня покупают в основном перекупщики. То есть у нас очень много было претензий. Эти претензии не к аномальным природным явлениям, а к тому, как к ним сегодня готова наша система управления. Нужно предотвращать несчастье, а не после уже пожаров разводить руками, всех жалеть, конечно, жалко людей. Но и спрашивать всех, кто это вовремя не организовал, не додумал, не доделал.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну что, создавшаяся ситуация, наверное, позволяет поднять вопрос об умышленном уничтожении экономики в нашей стране. Нужно учитывать также, что у нас, по-моему, уничтожается космическая система наблюдения после уничтожения станции «Мир». И у нас говорят о налоге на недвижимость. А с каких доходов будут платить люди налоги? Это когда получают, если 3, 4, ну 5, 6 тысяч. И в обстановке умышленного, еще раз подчеркиваю, умышленного уничтожения сектора реальной экономики, будь то авиапром, автопром, производство различного рода техники, в том числе и противопожарной. Вот здесь уже надо поднимать такие вопросы. Вот как вы думаете?
Вопрос Анатолию Евгеньевичу Локтю. Считаете ли вы, что это последствия сознательной политики правящей партии?
Но абсолютно точно вывод напрашивается, я солидарен с нашим радиослушателем. Опять же, сегодня во время слушаний обсуждения этого вопроса прозвучало следующее. Нужна, очевидно, структура, которая бы занималась авиаразведкой. Но чтобы вести эту авиаразведку, нужны средства, нужна малая авиация, нужны вертолеты, нужны самолеты, которых нет, которых не производят. Вся наша малая авиация, она была задушена в свое время. Последовательной, совершенно направленной, продуманной, я бы даже так сказал, экономической политикой. Нет малой авиации. И не производят ее. И только-только сейчас вот говорят о разработках. И опять же, министры сказали о том, что вот есть разработки, надо теперь сделать все, чтобы они поступили в серийное производство. То есть от разработки до серийного производства, вообще говоря, тоже есть определенный период. Это еще, к этому надо подойти, это еще надо сделать, затратить определенные усилия. Поэтому и в техническом плане, в технологическом плане мы оказались совершенно не готовы. И это результат тех действий, экономических действий, которые проводились у нас в стране все последние годы. Здесь я абсолютно согласен. Я хотел бы тоже сделать небольшое замечание по поводу высказывания об оппозиции, ответственности оппозиции. Следовало бы, может быть, и согласиться вот с этим замечанием, если бы не одно «но». Дело в том, что неоднократно оппозиция, и не только КПРФ, я подчеркиваю, выступала в критические моменты какие-то с инициативой созыва внеочередных заседаний, пленарных заседаний Государственной Думы. Касалось ли это отношений с Белоруссией, касалось ли это Украины, или тех же событий на Северном Кавказе, война в Южной Осетии, события в Абхазии, но всегда получали, что называется, по зубам, получали отпор от большинства, от Единой России, и все происходило так, как решит Единая Россия. И соберемся только тогда, когда это решит Единая Россия. Поэтому в этот раз, каждый уже в этих чрезвычайных обстоятельствах делал все, что считал необходимым. Скажем, ЦК КПРФ принял решение о сборе средств в помощь пострадавшим. Посильный вклад наша партия и наша фракция, она внесла с тем, чтобы оказать поддержку пострадавшим.
Александр Хинштейн, депутат от фракции «Единая Россия», приветствует конструктивную критику.
Критика во многом была справедливой. Критика со стороны оппозиции – это вообще очень полезная вещь, вне зависимости от того, насколько она обоснована и справедлива. Вообще во всем мире критика власти со стороны оппозиции, зарабатывание на этом политических очков, считается абсолютно нормальным явлением. Собственно, в этом и заключается публичная политика. У нас в России почему-то это воспринимается несколько иначе. Поэтому я нормально отношусь, когда критикуют действующую власть, критикуют партию, которой я принадлежу, да и меня лично. Если это, конечно, именно критика, а не просто огульное охаивание. Сегодня на пленарном заседании было разное. Были здравые совершенно мысли, потому что когда коллеги, они же оппоненты, говорят, например, о том, что ряд реформ был проведен без серьезной проработки и без того, чтобы понять, к чему это приведет, в частности, это касается и изменений лесного кодекса, это касается и вопросов лесоохраны, это касается и вопросов пожарной безопасности, сложно не согласиться. И очень важно, чтобы сегодня власть, в первую очередь, я имею в виду, конечно же, власть исполнительная, реально поняла и осознала, что вот эти системные ошибки и сбои, если их не поправить, они могут привести к еще более худшим последствиям.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Валерия Михайловича Зубова: искренне ли прозвучали слова депутата Хинштейна о том, что он приветствует конструктивную критику?
Я, зная Александра Хинштейна, верю тому, что это искренне. Я считаю, что это абсолютно правильная позиция, что если бы большинство прислушивалось более... Да, я вижу, что тоже у вас работают сигналы.
Да, это какая-то учебная тревога.
Да, пусть... Извините, не уйду из студии.
Да-да-да, продолжайте.
Александр Хинштейн очень часто выступает с такими заявлениями, в искренность которых я верю. Но я хотел бы заметить еще два момента. Первый момент. Вы знаете, а Гидромет сегодня не выступал на Госдуме.
Да-да, продолжайте, Валерий Михайлович.
Гидромет, тот самый главный, вот первое слово, которое в заявлении Государственной Думы о ситуации, связанной с аномальными природными явлениями, стоит слово «аномальные погодные явления». Но гидромет не выступал. Ему можно было задать вопросы, но, оказывается, гидромет – это у нас какая-то такая вообще уже служба, ну, как бы сбоку-припеку. Вот я на это хотел бы заметить. И хотел бы еще на один вопрос. Когда пытаются закон, вот кодекс Олесии, его оправдывать, то, что там 90 тысяч уничтожили человек, уничтожили 90 тысяч должностей людей, которые следили за лесом и переложили на местные органы, и что местные органы готовы, по их просьбе это было сделано, это правда, это правильно. И роль местных органов надо повышать. Вопрос, а деньги вы дали? Вы же денег не дали. И опять мы упираемся в то, что, спуская вниз полномочия, спуская на средний уровень, на региональные полномочия, не давая деньги, что вы хотите. Сегодня звучало с трибуны вполне по-серьезному такое предложение о том, что оборудовать всю авиацию возможностью нести вот те самые баки с водой, которые позволяют тушить. Мы среди депутатов просто так обсуждали и говорили, там и аэрбасы, там и боинги должны будут включены в это. Сколько денег на это предполагается потратить? Вы отдайте деньги на места, на то, чтобы элементарно обустроить, убрать сухостой, обустроить подводы воды к пожарным машинам в случае, если понадобится набирать воду. Вот на это хотелось бы очень обратить внимание.
Виктор Алксинс, бывший депутат Государственной Думы от фракции «Родина», бывший народный депутат СССР, возлагает всю вину на действующую власть.
Во всем происходящем в нашей стране виновата, конечно, власть. И вот эти неуклюжие попытки представить, что в стране все идет хорошо, по плану, все прекрасно, и скоро мы будем жить, все будем в шоколаде, и вообще никаких проблем нету. Но есть определенные мелочи, отдельные недоработки. Но это просто пустяки по сравнению с тем, как всеми мильными шагами страна развивается и шагает вперед. На самом деле это не так. Страна находится в системном кризисе. Власть коррупционна вся полностью. Такого уровня коррупции, я думаю, еще никогда не было в истории России. Власть занимается чисто своими делами. Она хапает, хапает и хапает. Страна не развивается, страна деградирует. При этом внешне все прекрасно. Я думаю, даже в годы позднего застоя, когда тоже очень много врали по телевидению, что все прекрасно. Все-таки это лжи было меньше, чем сейчас.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне в 72-м году довелось работать в Шатуре, тушить пожары. На тракторе я тогда работал на торфу добычи, да, летом. И как раз попал вот в этот сезон, когда все там горело и так сказать.
72-й год.
Да, и вот вы знаете, что я хочу сказать? Я вот, допустим, выезжаю на работу утром рано, у меня штатная помпа стоит со шлангами и все, и я получаю обязательно установку. Если увидишь, где пожар горит, останавливай производственный процесс, иди туши там. И тушил я там июль-август, жара была страшная, не меньше, чем сейчас. Вот, может, чуть поменьше, но мне казалось, очень много. И, значит, там, это самое, два месяца она стояла, страшная жара, очень ужасная. И я вам хочу сказать, прилетал к нам и Гречка туда, его Брежнев посылал, разберись, почему в Москве дым, и что можешь помочь армии. Солдат дали, но потом их быстро забрали, потому что они ничего не могли помочь. Может помочь только один. Одна фигура. Это вот, допустим, трактористы со своими помпами. Вот. Сейчас эти поля остались, трактористов нет. Тракторы все порезали, порубили. И, пожалуйста, а если бы они отдали бы трактора, допустим, в качестве пожарной такой техники, как стояли бы где-то пожарные, то все было бы. И поэтому никакой вам пожарный не поможет.
Вопрос Анатолию Евгеньевичу Локтю. Намерена ли оппозиция продолжить поиски истины относительно причин событий минувшего лета?
Намерена. В том документе, который сегодня «Единая Россия» отказалась, альтернативном документе, распространить в зале, фракции КПРФ, мы предложили альтернативный документ и посчитали, ну, поскольку не приняли предложение, не посчитали нужным послушать мнение оппозиции, мы вот разработали свой документ. К сожалению, президиум Единой России принял решение не распространять даже в зале этот документ. Но в этом документе есть 7 пунктов конкретных предложений, которые необходимо реализовать, на наш взгляд, с тем, чтобы выходить вот из этого кризиса, вот из этого сложного положения, в котором мы оказались. Мы считаем, что надо немедленно провести обстоятельное рассмотрение причин, следствий вот этой чрезвычайной ситуации, которая возникла летом. Мы считаем, что в течение, ну, максимум 1-2 месяцев необходимо разработать, принять специальный план обеспечения комплексного решения вот этих вопросов, проблем, о которых мы с вами сегодня говорим. Мы считаем, что нужно возвращаться к земельному, лесному, водному кодексу, нужно пересмотреть многие положения в нем, нужно возвращаться к 131-му закону, к основным гарантиям развития местного самоуправления. Мы говорим о том, что надо немедленно отменить действующий на данный момент планы дальнейшей приватизации госсобственности, потому что это может только ухудшить ситуацию в нынешних условиях, и так далее, и так далее. Вот 7 пунктов, конкретных совершенно пунктов, которые мы намерены и дальше добиваться, говорить и строить свою работу в Государственной Думе вокруг этих пунктов. Вы знаете, мне кажется, вообще вся осенняя сессия, когда меня спрашивают сегодня, а чем будет заниматься депутаты осенней сессии, вот вся осенняя сессия, она пройдет под знаком вот этой беды, которая захлестнула всех нас, Российскую Федерацию, нашу Россию, этим летом. И мы очень долго, вот всю осеннюю сессию, наверное, будем говорить, разбираться и пытаться как-то исправить положение. Во всяком случае, КПРФ намерена действовать именно в этом направлении.
Вопрос Валерию Михайловичу Зубову. Возможно ли пересмотреть вот это законодательство, о котором сказал Анатолий Локоть?
Есть несколько принципов, которые я бы предложил, чтобы ими руководствовались. Принцип первый. Не обсуждать то, что было до. Обсуждать то, что есть сейчас, и обсуждать то, что будет, возможно, будет завтра. Когда пытаемся мы сводить счеты с историей, мы так много тратим на это время, что у нас уже не хватает ресурсов для того, чтобы найти нормальное решение на будущее. А нас должно интересовать будущее. Это первое. Второе, вы знаете, я еще раз вернусь к Александру Хинштейну. Это правильная мысль. Депутаты в Госдуме, хоть и принадлежат к разным партиям, они не враги. Они просто люди с разными точками зрения. И уважать другую точку зрения – это и есть хорошее основание, предпосылка для того, чтобы избежать будущей беды. И, наконец, третье. Тут я согласен с коллегой Локотем. Вообще осень должна пройти под флагом инвентаризации всех наших проблем, которые у нас происходят. Как правило, ведь, к сожалению, они в августе все происходят, а мы начинаем работать в сентябре. И для меня, например, неожиданным был факт, что наши гидроагрегаты, хотя я с энергетикой давно связан, они только 2 месяца могут работать при температуре более 40 градусов. Сегодня прозвучала информация, я не знаю, насколько она верная, но она сегодня звучала с трибуны, и поэтому инвентаризация возможных проблем, возможных бед, рисков, взаимодействие государственных органов власти при решении этих проблем, я бы вообще потратил на это вот всю осеннюю сессию. И бюджет начал бы с рассмотрения того, на какой уровень, сколько денег спускать, под возможные, в первую очередь, проблемы, которые действительно могут возникнуть. вновь мы живем, вы знаете, как мы же с вами не вот здесь живем, даже пока шла передача, и то у нас шел сигнал о том, что пожар в этом здании находится.
Да, может, слава богу, было.
Скорее всего, что это
учебная тревога,
тревога, да. Но все-таки. Поэтому я согласен с коллегой Локотем осеннюю сессию посвятить целиком анализу нашим кризисным ситуациям, которые есть, могут быть и которых следует избежать.
Вопрос Анатолия Евгеньевича Локтя. Рассчитываете ли вы на конструктивное взаимодействие с депутатами от других фракций в этой работе?
Ну, сегодня председатель Государственной Думы Борис Вячеславович Грызлов заявил о том, что необходимо создать внефракционную группу, которая должна подвергнуть анализу ситуацию, законодательство, положение, ту нормативную базу, которая действует сегодня в стране, и что надо сделать для того, чтобы ее совершенствовать с учетом вот этого печального опыта лета 2010 года. Очень хочется надеяться, что вот эти высказывания, они, ну, превратятся в конструктивное русло и действительно позволят депутатам вне политических воззрений все-таки собраться, проанализировать эту ситуацию и принять какие-то решения. Ну, в конечном итоге парламент для этого и существует. Если мы не будем выполнять эту функцию, ну, тогда просто надо Государственную Думу распускать.
Слово Валерию Зубову.
Последнее я что хотел бы сказать, учитывая время, что надо реально создать в Государственной Думе систему парламентских расследований. У нас был Беслан, и никто не знает, чем закончилось, хотя комиссия по Беслану была. У нас была трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС, и никто до конца так и не знает, чем, к чему, чем все это закончится. У нас вот произошла трагедия летом, и никто не знает, чем все это быть. Поэтому практика реальных парламентских расследований – это тот главный вывод, который мы должны сделать сегодня.
Напомню, что предложение оппозиции по расследованию событий аномально жаркого лета сегодня представляли депутаты Государственной Думы Валерий Зубов от фракции «Справедливая Россия». Он находился в нашей студии. И Анатолий Локоть от фракции КПРФ. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Ширяева и Марк Штильман.
Время свободы, итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имело место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.